3. Вездеходы ждали в гараже. Гусеничный бродяга на пневмокатках, два внедорожника с маломощными АГ-подвесками и армейский орешек. Пулеметная турель на крыше орешка, хищно вздернув стволы, как задавака нос, ясно говорила, что броневик предназначен для конвоя. Солдаты из охраны консульства топтались у дверей, ожидая сигнала к погрузке. На броневик они поглядывали с уважением и опаской, словно на ручного дракона. Лейтенант задерживался. «Старье», — подумала Регина о машинах, — «для Ларгитоса не вчерашний день и даже не вчерашний век». От Ника она знала, что законы Родины запрещают поставку курируемым инопланетникам техники, способной вызвать цивилизационный шок. Особые случаи, в частности, помощь в освоении космоса, оговаривались отдельно, с сотнями инструкций и подзаконных актов. 20 лет назад венцом даренной технологии для кутхов были допотопные аэросани. Бродяга – колоссальный прогресс. А внедорожники дипломатические, на них закон не распространяется.
«Подполковник Трауберг», – представился рыжий толстяк.
Он то ли знал капитана Ван Фрассена в лицо, то ли сразу почуял в нем старшего по званию.
«Машины к отправлению готовы».
«Майор Дансен», – козырнул второй советник, бледный и злой. «Инженер-капитан Лагнар!»
Рядом с румяным красавцем Лагнаром, боясь дышать, стояла его жена, тихая мышка. Ее обнимала знакомая Регине дама, что-то шепча мышке на ухо. Дальше, вцепившись в чемоданы, как в спасательные круги, сбились в кучку два секретаря и пресс-атташе. От них тянуло страхом. Так же резко и неприятно, как от солдат несло вонью овчины и густым табачным духом.
«Что в чемоданах?» — спросил Ван Фрассен.
Дипломаты оглохли и онемели.
«Повторяю, что в чемоданах?»
«Личные вещи», — наконец буркнул пресс-атташе.
«Почему не в багажных отсеках?»
«Там нет места. Мы возьмем багаж в салон».
«Откройте чемодан».
«Вы не имеете права. Это произвол».
«Откройте чемодан».
«У меня дипломатическая неприкосновенность».
«Откройте, или останетесь в Непае».
Бормоча проклятие, пресс-атташе щелкнул замком. Крышка откинулась, явив взором роскошь мехов. Белых, золотистых, черных с проседью. Пушнина была напихана в чемодан кое-как, варварскими методами, лишь бы влезла побольше.
«Личные вещи оставить здесь», —
тоном, нетерпящим возражений, приказал капитан.
«В салон не брать ничего, кроме оружия и предметов первой необходимости. По машинам!»
И, не обращая внимания на протесты дипломатов, повел Регину к ближайшему внедорожнику. Ник рысцой побежал следом. Похоже, он пуще смерти боялся оказаться с Региной в разных машинах. К молодому человеку присоединился подполковник Трауберг. Чита Лагнаров и секретари, оплакивающие багаж, заняли второй внедорожник. Консул с остальными выбрал бродягу. Всех задерживали солдаты. Конвой не спешил разместиться в орешке, поджидая лейтенанта. К счастью, тот объявился быстро, пулей влетев в гараж.
Эй, ну, мяк!»
Черные глаза лейтенанта горели от возбуждения. Шрам на щеке налился кровью, вот-вот брызнет. Ушанку лейтенант где-то потерял. Чуб, вырвавшись на свободу, дыбился непокорной волной. Офицер с трудом взял себя в руки, перейдя на ломанную унилингву.
«Начальник, кишныгра, имею говорить срочно!»
Лейтенант вертел головой, как цапля на болоте, выискивая консула. Но консул уже забился внутрь бродяги, отгородившись от враждебного мира корпусом вездехода и пышными телесами дамы-соседки. Выгнать его наружу не смогло бы и землетрясение.
«Прекратить панику!» —
Ван Фрассен быстрым шагом направился к лейтенанту.
«Что случилось?»
«Тыдын!»
— офицер недоверчиво моргал.
«Кто есть таков?»
«Капитан-командор Ван Фрассен. Руковожу эвакуацией консульства».
«Ай, вы ха кто?» «Ай-ай, командор, чум лизых доклад?»
Просияв, лейтенант козырнул и изо всех сил ударил капитана под ложечку. Удар был страшен. Хрипящего Ван Фрассена скрутило в три погибели. Хватая ртом воздух, на какое-то время он стал беспомощнее младенца.
«Где я? Кто я? Что со мной делают?»
Когда же способность дышать, а главное соображать, вернулась к капитану, двое солдат держали его мертвой хваткой. И лейтенант расстегивал кобуру. Ствол пистолета уперся пленнику в ухо.
«Курум!»
— хрипло рявкнул офицер, свободной рукой тыча в сторону машин. Желтое лицо кутха сияло полной луной. Казалось, он только что выиграл счастливый билет в рай.
«Хой, Ларгитас, бегом сюдой!»
Никто не двинулся с места.
«Консул Цурас! Майрах бунт! Бить командор Хыр-Бахыр!»
Вместо ответа взревел двигатель бродяги. Приказ консула, обезумевшего от ужаса. Самостоятельное решение майора Дансена, севшего за руль вездехода. Так или иначе, но гусеничная громада сорвалась с места и, набирая разгон, ринулась вперед на кучку предателей. Наверное, в этом была простая военная правда. Выйдя ларгитовцы из машин, вступив в бой с охраной, это не спасло бы жизнь ван Фрассену. Лейтенант пристрелил бы его в первую очередь. А так беглецы имели шанс прорваться из гаража, разменяв жизнь одного на свободу многих. Пока солдаты не заперли ворота. Все эти соображения прошли мимо Регины. Она даже не успела толком испугаться за отца. Так быстро все произошло. Рассудок словно кошки изодрали. Жалкие клочья событий, разметанные вихрем кошмара. Истошно вопя брызжут прочь солдаты. Лейтенант всаживает всю обойму в бродягу. Пули рикошетят, высекают искры из бронепласта, обшивки, из стен. За вездеходом, бодая его в задницу, несутся внедорожники, бок о бок, обдирая борта друг дружки. Кто-то кричит, срывая горло. Не кто-то, а Регина. Кто-то на ходу распахивает дверцу. Не кто-то, а Ник. Кто-то волочится за машиной, вцепившись в подножку. Кто-то лезет в салон, жуткий, бешеный, ободранный. Не кто-то, а... «Папа! Гони, Трауберг! Гони!» Исковерканное тело на полу гаража. Рука вывернута под немыслимым углом. Череп деформирован, глазное яблоко свисло на щеку. «Прощай, лейтенант. Билет в рай не подвел. Ты уже в пути». Беспомощные хлопки выстрелов вдогонку. Хорошо, что у них нет лучевиков. Чья это мысль? Неужели моя? Три машины вылетели в парк. Хрустнув, погибла под гусеницами несчастная беседка. Боком, вырванное из креплений, вознеслась к небу скамейка. «Лечу, сестры! Честное слово, лечу!» Земля тряслась. С дрожащих елей рушились целые груды снега. С разгону бродяга высадил решетчатые ворота, открывая путь на улицу, и рванул через площадь. Внедорожники не отставали. Гончие, преследующие кабана. Мимо опрокинутого памятника, мимо спас шлюпки, огибая здание мэрии. «Гони!» Предъявителю сего, при наличии при нем пленных или самолично убитых офицеров НКФ и ларгитовских военных советников, предоставляется... За пленных советников выплачивается...
«Папа, у тебя кровь. Ты ранен?» В первый миг Регине почудилось, что она слышит свой голос со стороны.
«Да?» — капитан глянул на рукав куртки, вспоротой пулей. Наружу торчали клочья белого пуха, перемазанного алым. Картина маслом. Охотник подстрелил снежную куропатку. «Ерунда, царапина. Не волнуйся». Желая успокоить дочь, он стащил куртку, отцепил от пояса АПП и смазал царапину биогелем. Пуля и впрямь прошла по касательной. В состав геля, вспомнила Регина, входят регенерант и антисептик. На воздухе гель застывает, образуя на ране защитно-заживляющую пленку. «Великий космос, о чем я, дура, думаю?» Работу с аптечкой первой помощи они проходили на спецкурсе. Мир за окнами слился в мелькание черно-белых пятен. Машина шла не слишком быстро, километров 80 в час. Значит, что-то случилось со зрением. Надо сосредоточиться. Вместо цельной картины взгляд выхватывал отдельные кадры. Дом раскоряка, черный силуэт дерева, дымчатый саркостадон на обочине. Впереди маячила каплевидная туша бродяги. Расшвыривая снежную кашу, вездеход рвался прочь из города. Сквозь серо-стальное покрытие ничего нельзя было рассмотреть. Умом Регина понимала, снаружи их внедорожник выглядит так же. Прозрачность корпуса односторонняя, но девушка едва удерживала себя, чтобы не затемнить и корпус, и окна в ноль. Стать крошечной, как мышь, забиться в щель, отгородиться от враждебного мира. У меня шок. Шаркает ногами советник Ром. Готовится пристрелить больную жену. Срыв компенсаторных реакций организма. Лейтенант грозит папе оружием. Первая или вторая степень. Смотрит вывернувшись из орбиты мертвый глаз. В плен живыми не сдаваться. Международный скандал.
Я знаю приказ. И исполню свой долг.
Визжат пули, целуя броню. Вертится в воздухе летучая скамейка.
«Предъявителю сего».
Регина мысленно влепила себе пощечину и встряхнулась, словно получила ее наяву. «Хватит ныть! Папа жив, Ник рядом, мы прорвемся из окружения и улетим из этой дыры через 3 звезды с присвистом», как выражается дедушка Фриц.
«Ты в порядке, Ри?»
«Да».
«Кажется, поверили».
Шлагбаум на выезде из Непая был опущен. От будки им махал Кутх в форме с автоматом за плечом. Вездеход снес хлипкий шлагбаум, не задержавшись ни на миг. Караульный шарахнулся в сторону. Выбрался из сугроба, вскинул автомат. Регина ждала выстрелов, но их не было. 3 машины уходили по заснеженному шоссе на Черим. Самолеты объявились спустя 30 минут.
4. Серые тени сливались с низкой пеленой облаков. Некоторое время самолеты кружили, сохраняя высоту, потом сорвались в пике, пройдя, как уверилась Регина, над крышами машин. Через внешнюю акустику в салон вторгся дикий вой. Оглушил, заставил вжаться в сиденье и, хохоча, унесся прочь. Самолеты уже заходили на разворот.
«Л-121, Эмиссарус», — морщась сказал Ван Фрассен.
«Атмосферная поддержка. У них бомбы, ракеты, плазматоры?» Ник очень старался, чтобы его голос звучал спокойно.
«Это легкие разведчики, только импульсные пушки и лучевики».
Капитан хотел добавить что-то еще, глянул на дочь и промолчал. «Нам и этого хватит», — услышала Регина в отцовском молчании. Метрах в 100 впереди шоссе вспухло грязно-белым гейзером. Пар, кипящие брызги и обломки покрытия взметнулись к небесам.
«Предупреждают. Требуют, чтобы мы остановились».
«Мы остановимся?»
«Нет».
Машину тряхнуло. Регина едва не ударилась лицом о переборку. Беглецы шли теперь на предельной скорости, рыская из стороны в сторону, чтобы сбить прицел. Двигуны натужно ревели на форсаже. Шоссе взорвалось снова целым каскадом гейзеров. Кипящая мгла обрушилась на внедорожник. По корпусу забарабанили обломки. Машина пошла юзом, но Траубергу, бронящемуся так, что одно это должно было сбивать врагов на лету, чудом удалось ее выровнять. Регина вцепилась в поручень, словно это был корень, торчащий из земли, а она сама падала с обрыва в пропасть. Какое-то время машина вслепую ковыляла по искореженному участку. Казалось, безвидная мгла не кончится никогда. Но вот они выбрались из облака и увидели, как бродяга со 2-м внедорожником, сильно опередив их, уходит. За опрокинутым указателем объявился съезд на проселок.
«Сворачивай!» — заорал капитан. «Уйдем лесом!»
Регина с сомнением глянула на хилое редколесье, окаймлявшее проселок. На ум пришла лысина престарелого щеголя с единственной прядью, зачесанной поперек. Дальше деревья росли гуще. Если добраться туда, появится шанс. Они не успели. Съехав с шоссе, машина запрыгала на ухабах и охнула, получив удар незримой кувалды. Пол встал дыбом, потолок ухнул в пропасть, мир кувыркнулся, увлекая Регину за собой. В мозгу взорвалась шутиха, брызнув искрами из глаз. Грохот, лязг, тишина, покой. Можно лежать и ничего не делать. Можно греться в ватном коконе забытья. Даже голова не болит. Запах, правда. Горим, да?
«Ри, ты очнись!»
«Отстаньте, я еще полежу».
«Ри, вставай!»
«Не трогайте меня, ладно?»
«Надо выбираться!»
«Нет, не отстанут». Над девушкой нависла карнавальная маска. Страшная, вся в крови, с белыми лезущими из орбит глазами. Регина отшатнулась, треснулась затылком и опомнилась.
«Папа, у тебя...»
«Машина горит!»
Сбоку вывернулся Ник, схватил за плечи, помог сесть.
«Цела? Вроде...»